Почему мы вдруг решили взять и сопоставить с какой-то точки зрения несопоставимые фамилии? Сломохин и Довлатов. Но для начала, наверное, мы должны сказать, что не настолько уж они несопоставимы. Они несопоставимы в связи с громадной, мировой практически известностью Сергея Довлатова.
В принципе, можно отнести их с некоторой натяжкой к одной эпохе, да, к одному поколению. Да. Самых у нас с года с какого?
34-го.
Этот 41-го.
41-го.
Да? 7 лет.
Вот это интересно. С одной стороны, они действительно люди, ну, почти одного поколения. Если кто-то там быстро развился, кто-то притормозил, то они уже просто ровесят. Но я думаю, что мы в дальнейшем до этого дойдем. Возможно, эти 7 лет принципиальную разницу какую-то.
Ну, 34-й год. По внешним данным, Самохин можно было отнести как бы под ним 60-никам, да? Они все, как правило, года с 31-го, с 32-го, да? Войнович, да. Аксенов, Гладилин. Очень сконцентрированы. Конец 20-х, начало 30-х, да? Анатолий Кузнецов всем забыт и так далее. Кто-то 29-го, по-моему, года был, да? Вот как-то так получилось, что нет, в этот краткий промежуток укладываются все, да? А это уже 34-й. Вроде бы разница небольшая, да? Но она какая-то уже... А Довлатов ясно, что он не влезает в шестидесятники. Хотя мог бы, да, быть совсем младшим шестидесятником.
Совсем
да?
Мог. И вот об этом тоже очень интересно.
То есть люди, которые не попали в поколение, да?
Да, да. И не получили неких привилегий того поколения. А они у поколения шестидесятников, безусловно, были. Безусловно,
были.
То есть и Шукшина мы вспоминали неоднократно в этой связи, и иных прочих.
Я вспоминаю сразу вот из мемуаров Анатолия Гладилина. Шестидесятники, ты упрекаешь, что нам легко доставалось, а как мы работали, как мы бешено сражались с цензурой. Но вопрос, вот человек, который пытался пробиться с текстом, в 71-м году он же не мог сражаться с цензурой, потому что не мог до цензуры дойти. Вообще-то, его заворачивали на пороге редакции вообще-то, да. А если ты сражался с цензурой, ты уже был признан.
Да, в том-то и дело, что.
Ты мог себе позволить сражаться с цензурой.
Ну, это чисто, конечно, позднейший поиск заслуг. Это время. Вопрос еще место. Вопрос места.
Место насколько?
Самохин, ну понятно, что родился в Алтайском крае, детство провел на окраине большого промышленного города, приехал учиться в Новосибирск.
Тоже большой промышленный город.
Большой промышленный, но город уже все-таки, будем говорить, культурный и научный центр.
Да.
Культурный и научный центр. Также и Довлатов. Родившись в Уфе в эвакуации, это все.
Проживший год в Новосибирске, с 42-го по 43-й год получается.
Кстати сказать, да. Но все это не важно, а важно то, что он оказался в Ленинграде, что он оказался студентом Ленинградского университета. Вот что важно. Вот что сформировало поначалу того и другого.
Вопрос, а у кого были в этом плане стартовые позиции лучше? У Довлатова или у Самохина? На мой взгляд, у Самохина были позиции лучше.
Конечно.
Бесспорно.
Конечно. Потому что вот тут и проявляется разница, условно говоря, между Ленинградом и Новосибирском. Все же в Ленинграде очень большая прослойка давней какой-то интеллигенции, полуинтеллигенции, людей, стремящихся стать интеллигентами.
То есть в каждом петербургском Ленинграде было заложено, да? По рождению ты станешь репетицией в архитектуре или поэтом.
Да. То есть и такой зеленой улицы, которую получил Самохин молодом, растущим и далеко-далеко от столицы, отстоящим на Новосибирске, конечно, у Довлатова такого не было.
Более высокая конкуренция, меньше социальное пространство.
Вероятно. То есть, почему, ну так, если вернуться к началу, почему мы все же их сопоставляем? Потому что они, в принципе, очень близки по каким-то исходным моментам своего дарования. То есть оба яркие парадоксалисты.
Они почти и начинали одинаково, да?
Да. У Самохина первым был опубликован все-таки лирический рассказ. Но до этого у него, сколько он работал в газете, там появлялись и фельетоны, и юморески. В общем, это был изначально писатель-юморист. Писатель-юморист, писатель, остро видящий парадоксы, что было свойственно и Довлатову. То есть из этих парадоксов и соткан весь Довлатов.
Да.
Довлатов нам не очень известно, с чего он начинал.
Почему известно?
Но если говорить о каких-то публикованных вещах, это же тоже были юморески.
Юморески в комнате многотиражных изданиях, в газетах ведомственных, да, хорошо написано. Но для Самохина это было органичным этапом его развития, да? Там все шло правильно, как у настоящего советского писателя. Юморески рассказы, рассказы в подборке, подборки в книге. То Довлатов застрял на этом этапе. На долгие, получается, на долгие 13 лет. Довлатов еще работал в многотиражке. У него выходили отдельные публикации в журнале «Звезда», «Нева», рецензии. У Самохина, по-моему, не было рецензии, да? Он этим уже не баловался.
Да.
Это был не его уровень.
Нет, он конечно, писал рецензии, но он писал уже в качестве маститого писателя. Он помогал своим молодым товарищам. Вот он на Трейера написал положительную такую рецензию.
Но это немножко другое. Разные рецензии.
Да, это немножко разные рецензии. Да. Потому что к нему именно как к мэтру в этом случае обратились. Или наоборот, он сам, осознавая, что он мэтр, своим авторитетом решил поддержать.
То есть он осознал именно как вариант помощи.
Да.
Не заработать 5 рублей?
Конечно. И лишнюю публикацию иметь.
А для Довлатова это было 5 рублей плюс имя в журнале, да?
Плюс имя в журнале, плюс все-таки, как он мог уже говорить, что я печатаю.
Вот показать эти, журнал.
Да, вот эти все.
То есть, получается, публикация много тиражки, ее нельзя было показать толком, да? Вот это было чуть-чуть унизительно, да?
Конечно.
А вот, допустим, пусть даже рецензия, но в толстом журнале, да, это же вариант какого-то текста. Пусть даже в известной степени технический текст, да, вот и есть.
Ты присутствуешь вот в этом журнальном мире, в литературе и прочее.
И Довлатов любил вспоминать, что говорит, а я есть в КЛЛ, краткая литературная энциклопедия. В статье Розен, да, в библиографии, посвященной Розену, есть вспоминание моего текста.
Вот так.
То есть, получается, Довлатов это все отслеживал. То есть, как потом писал Рубин, а Довлатов говорил ему так, знаешь, я говорю ему, вот я услышал, что где-то моя фамилия упомянута, я людей достаю как угодно. Не было туда интернета, да, чтобы мне эту публикацию прислали, привезли и так далее. Для него было это очень важно. Любое упоминание его имени для него было как форма признания, это чувство неуверенности. Видимо, у Николая Яковлевича этого не было.
Да, вот
как уже развилочка.
Разговор, да, о счастливой судьбе. Что тут главное? Мы понимаем прекрасно, что тут какие-то работают, вне литературные, что ли, законы. С точки зрения литературы, наверное, даже ранний Довлатов, хотя он все эти свои ранние тексты дезавуировал своим собственным решением, да, никогда их не публиковать, ничего. Но это вполне нормальный советский писатель. Юморист, да?
И чувствовался, когда эти вещи читаешь, это человек, который не опускался. В основном старался держать уровень. То есть была масса профессиональных таких юмористов, как бы, да, второго и третьего ряда. Хотя если ты во втором ряду, то уже в третьем ряду, по большому счету, находишься. Да. Второй ряд в юмористике, это на самом деле третий ряд юмористики. Да?
Совершенно верно.
Там невозможно быть во втором ряду и так далее. Довлатов держал всегда уровень, он не позволял себя опускаться. В каждом, даже проходном тексте, формальном, да, был какой-то выверт. Была какая-то фраза, которая, на картине, да, что человек подходил к нарисованной картине, да, и добавлял деталь. Эта деталь показывала, что это сработан мастер. Это очень важно, что писатель, да, каким бы узким ни было это пространство, всегда показывался именно как писатель. Не пускался до вещи откровенно-проходной. И это было очень здорово. А в каком году стал Николаев членом Союза писателей?
На самом деле это не очень важно с той точки зрения, что он стал им как бы естественным образом. Для него это даже не было вот каким-то рубежом, каким могло бы стать для Довлатова.
То есть, получается, путь в этом плане Николая Яковлевича был более прямой, более такой ясный, да?
Да.
С этими понятными и очень такими быстрыми отсечками, да? Совершенно. Публикация, книга, член Союза писателей,
да? Да, работник журнала «Сибирские огни», то есть это тоже, ну, как бы профессиональное признание, и потом, ну, ты уже в кругу, да?
Да.
Вот Довлатов в журнале «Костер» проработал целый год.
Напомню, что в это время просто-напросто одна из сотрудниц была в декретном отпуске.
Да.
Да, и Довлатова взяли место кормящей матери.
Вот. И это его приобщение к миру, ну, ленинградской хотя бы, вот этой литературной братьи. Самохина пригласили в «Сибирские огни», потому что, ну, человек с журналистским опытом и при этом уже состоявшийся писатель. И ему тут место. Его сюда пригласили. Конечно, даже вот с той точки зрения, что у Николая Яковлевича практически все печаталось с колес.
То есть у него не было никаких вещей?
У него не было вещей там со «Трудной судьбой», лежавших в столе и так далее. Ну, исключение составляет только вот его такая юношеская, в общем, повесть, которая была опубликована уже после его смерти. Но все остальное шло с колес. И книги у него выходили довольно часто и прочее. То есть мы имеем как бы, ну вот, давнишняя идея фантастов о том, что вот здесь произошла какая-то развилка, ну там на бабочку наступили, да.
Называется точка бифуркации,
да,
расхождения.
Да, да, да. И жизнь могла бы пойти так, а она пошла вот так. И почему у одного она пошла так, а у другого она пошла не так? Интересный вопрос. Ну, первое, что приходит в голову, это даже может быть не Новосибирск и Ленинград, не их сопоставление, а сопоставление вот этих как раз времен. Времена, вот эти 7 лет, как ни странно, совсем-совсем маленькая разница.
К сожалению, уже для нас, для людей молодых, 7 лет, это кажется огромное, да? Огромное расстояние, огромная дистанция. А действительно, 7 лет – это не так много. Это можно уложиться в одну эпоху. Люди укладываются в одну эпоху. Да? Есть вот у нас отсечка на где-то 10 лет, да, ну, так традиционно, да. А 7 лет, да, что называется, точнее, старший, младший, но приезжают к одному поколению. А здесь все-таки, получается, они немножко, они, каждый из них как бы в такт эпохи не попал, да, но вот все равно Самохин в этом плане более удачный выбор времени, да?
Ну, времена не выбирают,
как говорил, да. Кстати, горжанин, опять же, довлатовский, да, Стэн Куштыр.
Да, но дело в том, что действительно, ну, Самохин оказался в эпоху, ну, еще что ли, чистую, свободную от вот этого литературного делячества. А очень-очень быстро это литературное делячество повязало всю нашу литературу.
Уже где-то в конце 60-х, начало 70-х.
Да, вероятно, это началось как раз тогда, когда и пытался вступить в литературу Довлатов.
Довлатов, то есть начинается у него 66-67, да, и там уже это будущее, эта эпоха, она начала прорастать активно.
Тем более Ленинград.
Тем более Ленинград, тем более с его ограниченными ресурсами.
Да.
Да? Когда мы знаем, там было два журнала, «Звезда» и «Нева». Да?
Ну, это третий молодежный еще журнал.
Родился на глазах Довлатова «Аврора».
«Аврора», да.
Где взяли его первый очерк. И, в принципе, все. Там печатались несколько юмористов, но все равно это был не тот уровень. Он к этому, в общем-то, относился. Поэтому так болезненно к этому относился. К своему советскому наследию, так сказать. Не любил его, да? не любил его, потому что это, для него это был знак его творческой несостоятельности. Творческой, человеческой и писательской. Не получалось. А Самохин вступил тогда, когда была еще эпоха, еще и оптимизм был.
Оптимизм. И как бы с открытым сердцем шли навстречу молодым талантам.
А тем больше, что он писал юмором, а юмор было не так-то легко. И, то есть вещи таких написано Самохин, он писал легко. Это легко написанные вещи, да? Читательные, кстати, без дна второго и третьего. Там не было завуалированных уколов.
Ну, это вот то, о чем, да, мы сейчас тоже будем говорить.
И при этом был свободен.
Может быть, дело не только во времени и в месте, но еще и все-таки в качестве содержания, я не знаю, в какой-то ткани, в каком-то личностно-писательской позиции. Но в чем-то, и это Самохина сопровождало всю жизнь, в чем-то он был, безусловно, свой. Он был, безусловно, свой, так же, как Довлатов был, безусловно, чужой. Вот в чем тут, где пролегает эта грань, непонятно. Ну, может быть, и дело в том, что Довлатов как бы примыкал вот к этим ленинградским псевдоноваторам, да, вот такой молодежный.
Чего никогда не было. Ни модернистом,
ни постмодернистом. Никем, да. То есть, но вот таково было его литературное окружение. Тогда даже, видимо, и считалось пошлым быть в Ленинграде молодым писателем.
Реалистом.
И не быть при этом вот каким-то условным модернистом. Да? Может быть, в этом все дело.
Они будут забывать, что у Самохина есть некая траектория судьбы. Утянка, Сталинск и Новосибирск. Это этапы, как не, это этапы некого восхождения. Да? Деревня, крупный индустриальный город и областной город большой. А Довлатов родился в Ленинграде, жил в Ленинграде, пытался туда сбежать, мало известный эпизод, когда уезжал на полгода в Курган, вернулся.
Где почему-то не смог совершенно
прижиться в качестве такого конфиденциального журналиста. Потом этот знаменитый побег в Таллин, да? Ну и потом окончательный исход в Нью-Йорк, хотя при этом оставался всегда ленинградцем. То есть он был на этом городе завязан, для него это был родной город, свой город. Там, где, к сожалению, вот, удач не было. А для Самохина, да, вот Новосибирск, видимо, был связан с ощущением удачи и получившись. Он сюда приехал студентом, самое лучшее, наверное, время быть студентом. Выучился, здесь начался его трудовой стаж, начал капать. Только потом пришел в творческий, да, достаточно незаметно для себя. Здесь у него все получалось.